Бутер готов. Мы обычно вместе. Что-то Тилим в 7 часов. Что пишут большое, как бы
Нет,
тут.
Тейлим у нас 8, просто Израиль перешел уже на зимнее время, поэтому мы продолжаем читать 8, а может быть те, которые в странах, где не перевели, поэтому через час.
То есть читать Тилим можно круглые сутки. В нашей сегодняшней ситуации можете читать и утром, и днем, и вечером, когда хотите. Так мы, Бокертов, да. Мы с женой обычно вместе продумываем наши уроки. Вот мы задали вопрос, что за комиссия создателей. У нас был там заголовок такой. Ну, смотрите, конечно, сейчас создаются всякие комиссии по расследованию трагедии 7 октября. Единственное, что можно пожелать, и, так сказать, помолиться об этом и пожелать всем нам, чтобы комиссия состояла не из тех людей, которые все это дело провалили. Значит, это будет комиссия куром насмерть. Тем самым курам, которых мы просили, как копорот перед Йом Кипуром. Кто допустил 7 октября? Ну, тот же допустил, кто допустил 7 октября, он же допустил последний осмотр Насралы, лидера Хизбаллы. Последнее, что он видел в своей жизни, это было выступление премьер-министра Израиля. После этого ему на голову упало 80 бомб, каждые 90 тонн весом. Был последний его просмотр, который он видел в этой жизни. Когда допустил 7 октября, тот, кто допустил гибель лидера Хамаса, лидер Хамаса погиб, подох хуже, чем собака. В разрушенном доме, истекающий кровью, пытающийся палкой сбить летящий на него израильский дрон, и через секунду на голову ему упал потолок, разморжил его мозги, самые мозги, которые когда-то израильские хирурги спасли от рака, сыря совершенно спасли, потому что благодарный пациент оплатил за это спасение 7 октября. Кто допустил 7 октября? Тот, кто допустил вчерашнюю нашу операцию блестящую, 140 самолетов, пролетели 2000 километров, разбомбили все радары Ирана. У Ирана нет противовоздушной обороны. Просто нет ничего. Эта мысль трудно нам дается, надо ее осмыслить до конца. Ашем Эхад, Ушмой Эхад. Все, что происходит, происходит по его воле. Когда арабы снимают ботинки, ну, это видео облетело весь Израиль. Помните, хилонимный израильтянин? Хилоним буквально означает пустой, опустошенный, будничный. Часть израильтян так себя называют, хилоним. Хилоним израильтянин отстреливается от террористов и кричит, вдруг он вспомнил, кричит «Шма Исраэль!» он кричит. И кричит своей семье, кричите все «Шма Исраэль!» Террористы стреляют и не попадают. Бросают гранату, она не взрывается. Потом он рассказывает, это израильтянин, он видит, как во дворе арабы сняли ботинки и наклонились в молитве, как они это делают. Потом он спросил своего знакомого араба, слушай, а когда это вы снимаете ботинки, что это такое? Он сказал, когда мы видим Машу Элоки, видим что-то, что-то Элоки. Очень просто. А чтобы они увидели в наших действиях, поступках, мыслях что-то божественное. Машу Элоки. Большой тут хорошо бы сменить надпись. Написано Вика Гадалевич, а видна моя физиономия. Как бы она с той смени надписи, соответственно тому, кто говорит. Так вот, я сказал раб, да, когда мы видим что-то элоки, машу такое, что-то божественное, мы снимаем обувь, начинаем молиться. Мы еще в Тишрее. Знак зодиака Тишрея – это весы. Помните, на Валтасаровом перу появилась на стене огненная рука и написала «Мене, мене, такелу фарсен». «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». К утру Валтасар уже был мертв. Что можно бросить на весы наши? Что положить на наши весы? Кидуш Ашем. Освящение имени Всевышнего. Рав Дессер пишет, в нашем мире он пишет, есть такое понятие, к сожалению, Хилуль Ашем, оскорбление имени Всевышнего. А есть понятие Кидуш Ашем. Что от нас зависит? Ну, хотя бы не увеличивать оскорбление имени Всевышнего в этом мире. И тогда не нужны будут страдания, не нужны будут праведники, которые своими болезнями, может быть, смертью искупают наши грехи. Это лучшее поминовение павших. Наш кидуш Ашем. Кто как может. Надо молиться за нашу победу духовную и физическую. И духовную, и физическую. У нас на Востоке не любят слабых. Слабых у нас топчут. Поэтому да, вспомнить, что хамушим мы вышли вооруженные из Египта. У нас было 5 видов оружия. Была кольчуга, был щит, копье, были стрелы и был макельят. Да, нужно быть сильным. У нас на Востоке нужно быть сильным. Как писал Рафлия Гессес, когда наши танки пошли на Рафиях, вот тут и тараканы зашевелились. Тут начали соглашаться на условия, которые раньше не соглашались. Так это работает у нас на Востоке. Поэтому наивные люди, которые пишут сегодня лозунги, немедленно отпустить заложников в обмен на что? В обмен на прекращение огня? Просто люди не понимают законов войны вообще, тем более на Ближнем Востоке. Они прям мечтают. Мечтали. Все террористы, включая Синвара, отпустили же заложников. Просто им во сне это снилось. Кто вам сказал, что прекращение войны означает отпущение, возвращение заложников? Кто вам сказал такую вещь? Только когда танки пошли на Рафиях, вот тогда они зашевелились. То есть надо пожелать нашей армии победы духовной и физической в этой войне. Что такое Кидуш Ашем? Ну, давайте вспомним. В течение года говорили уже об этом. Среди нас были и есть люди невероятного уровня. Солдат, который прислал письмо. Помните это письмо? Он писал «Я запрещаю». Элькана Визель. Он писал «Я запрещаю обменивать меня на освобождение преступников из израильских тюрем. Я запрещаю это делать». Это уровень Марама Миротенбурга, который запретил выкупать из плена. Это Рош Илья Кирьят Арба, Илья Гулибман. 20 лет назад вошел в огонь, чтобы спасти людей в Хевроне, который запретил выкупать его сына в обмен на преступников в израильских тюрьмах. Это Акидат Исхак. Это Малкиэль Бен Йосеф, который молился Минху, когда вообще никто еще не собирался из его подразделения молиться Минху. А ему нужно было молиться Минху. Он повернулся в сторону Иерусалима и молился Минху. А его солдаты, товарищи, сидели спиной тому, что видел он. Когда он дошел до Мелех Озер Умаши Умаген, с Мунайстрой, Мелех Озер Умаши Умаген, конец первой браки. Из-под земли показался террорист. Малкиэль бен Йосеф начал стрелять прямо внутри Шмунайстры. Мелех Озер Умаши Умаген. Ты наш щит. Щит? Помните историю двумя миквами. Две женщины в том страшном кибуце приняли решение соблюдать законы миквы. Две женщины. В этих семьях не пострадал никто. Ни один человек. Щит. На самом деле щит. Помните, они бросили гранату. Террористы. Взвод закричал «Шма Исраэль!» И граната улетела обратно к ним же. Террористам над их головами взорвалась. Цицит. Прилетит цицит нашим солдатам туда. Кто-то из наших солдат сказал: «Да ладно, не верю во все эти ваши глупости. Оставьте все это». И бросил цицит в сторону. «Не верю, не нужен все это, ничего». Цицит упали на то место на земле, из-под которого вылез Мехабель, террорист, который был тут же отправлен в геном. Баночки туна хотели кушать три солдата наши. Кто-то зажег, чтобы ее, так сказать, подогреть. Ему сказали: «Да ты что? Нас сейчас увидит. Погаси срочно». И он бросил туну куда-то в сторону. Баночка туна упала в какое-то место, а оттуда раздался страшный взрыв. Кто не пострадал из наших, а просто взорвалось там оружие, которое там хранили террористы. Мезуза, которая прибила женщину к себе на дом, просто так. Хотела что-то красивое такое. Не знала она, что красота Мезузы не снаружи, а внутри. А после этого почему-то ее дочка захотела уехать на Кипр, они уехали на Кипр, вместо того, чтобы праздновать, как они называются, это празднование хозяйствования в кибуце. Лучше всего подходит, конечно, праздничный день, когда кто не работает. Вместо этого уехали на Кипр и спаслись от страшного уничтожения. Бахур Хариди, Бахур Ишива Харидимный, который пригласил к себе семью из этого кибуца, тем самым спас ее от гибели. Не вошли в Ешиву, в Тифрахе, там, где танцевали Акафот. В это время Бахурим, Ешива была спасена. Шаббат. Какой-то парень дал обещание соблюдать шаббат и не поехал на этот праздничный фестиваль. И спас этим самым. Пасхахом Суки спаслась семья, когда вокруг бушевал огонь, выстрелы и смерть. Человек, живущий в Сдероте, рассказал, что когда они пошли по Сдероту, заходили в каждый дом. Один за другим. Потом почему-то выяснили странную, интересную вещь. Там, где была сука, они туда не зашли. Как рассказал житель Сдерота. Не зашли. Хотя уже был не Суккот, была Симхат Тура. Симхат Тура, они уже не спят, суки, не кушают, суки. Сука, тень Всевышнего, спасла дома, где она была, спасла жителей этих домов. Питы, помните, парень раздавал питы и шивам, эти питы спасли его, потому что ему рассказали, что на две недели какой-то бодобраковец видел во сне эту историю, как за ним борят, гонятся. И хаблим, с ним стреляют, и питы ему, питы его защищают, когда он раздавал виши. Это все не истории какой-то 300-летней давности, которые мы не можем проверить. Это было сейчас на наших глазах в этом году. Когда ты мне сказал, страховой агент: «Я без страховки», он сказал, «из дома не выхожу». Я говорю: «Я тоже». Написано, помните, единственная сгула, которой пользовался Брискиров, от Раби Хаим Воложенера: «У Бэмэту иньян гадоль», великая вещь, «и сгула нефла», удивительная сгула, «Леосилу леватель», убрать «Меалав», «Коль деним», все, так сказать, суды небес, «Эвроцинот ахирим», и желания плохие других по поводу тебя, «Шлоя хлули шлот», Боже, над тобой они не властвовали, «Влоя особо шум рошен клаль», никакого, так сказать, влияния будут на тебя эти злые, плохие влияния других, «Кашадам мекабель болево», в своем сердце он принимает, «Ау Ашем, у Элоким Амити», Всевышний Элоким Амити. Ашем — это Юд Кей Вав Кей, это милосердие. Элоким — это закон, суд. Он настоящий, он подлинный Ашем Элоким Амити. «Ве эйн од мельвадо». Это главная мысль. «Эйн од мельвадо». Нет никого, кроме него, другой силы в этом мире. «Ид барах шум кох баулам». Нет другой силы в мире. «Ве коле уламон клали» — во всех мирах. «Ваколь малэр ахдуто», что наполнено его единством, «у пашут и дбарах шумо», «у миватель болево», и в своем сердце «миватель болево битуль гамур»,
В эйну мажгих кларен шум кох в рацион булам. Только Всевышний владеет всеми силами в мире. У Мишиабет, у Медабех, то и Макшавато. И свою чистую мысль он прилепляет Леодон ко Всевышнему и хит Баругу. Кен я спик, это что случится? И спик и барах бы едо, шимимелы и батлу миалав. И на него не будут же действовать никакие влияния других, никакие желания плохие других, не будут они властны. Коля кухот, варасунот шабулам, шлоихлу лифоль, лошум давар клаль. И не смогут они никакого вреда ему причинить. Описано у нас Шуву баним шелавим, кианухи баалти бахем. Вернитесь, шаловливые сыновья. Я твой муж, говорит Всевышний народу Израиля. Конечно, мы желаем успеха нашей армии, нашим солдатам. Только помните, ради чего все это. Помните, когда Эстер установила пост Песах, спросила Мордехай, что ты делаешь? Это же Песах, сказала ему Эстер. Имен Исроэль лама Песах. Совет Израиля, кому нужен Песах? Наша победа должна обернуться нашей победой и духовной, и физической. Не только физической, но и духовной. Духовной победой. Это по-разному происходит. Рассказали историю, как одного человека, Махазар Батшува, знаете от кого? От попугая. Купил попугая говорящего. И когда же услышал, как попугай произносит брахот, который он говорил, попугай запомнил. И он так говорил брахот, что парень вздрогнул и понял, как на самом деле говорить брахот. Каждую браху, которую ты говоришь. На яблоко, на сыр, не знаю, на что. Брахе три части. Первая барухата, Ашем, Элукейну мелех олам, вторая часть, а потом уже третья часть, настоящие брахи, что ты говоришь, на что ты говоришь браху. Попугай его передразнил. Этого передразнил, парень вернулся к шуве. По-разному это происходит. По-разному возвращаются славливые сыновья. Четверо бахурим поехали куда-то отдыхать на север, какое-то отдаленное место. Проголодались страшно. Подошли к ресторанчику, на котором явно было написано, что это вообще было ясно, что это треф. Это не кошерный ресторан. Трое сказали, не, мы туда не пойдем. Слушай, невозможно. Откидыках. Невозможно. Там не кошерная еда, мы туда войти не можем. Черт сказал, нет, я голодный, я не ел везде, вы что? Я не могу, все, я зашел туда. Зашел в этот ресторанчик, в этот магазинчик. И вышел оттуда с таким вот сэндвичем, внутри которого было все, что евреи кушать нельзя. Что там, когда выходишь из этого ресторанчика, магазинчика? Там такая одна ступенька, полторы ступеньки. Поскользнулся, полетел навзничь. И весь его сэндвич размазался вокруг по асфальту. Парень поднял глаза к небу и сказал: «Аба Иванте, папа, я понял, намек понял». Есть такое выражение на иврите «леволот азман» – «сжигать, убивать, убивать время». Двое друзей в одном и том же, как бы, так сказать, в одном кампусе. Один как-то старался, в общем, что-то делать по Торе, а второй все забросил уже и ничего не хотел уже делать. Спросил тот первый, второго, слушай, говорит, а если у тебя есть вот сейф такой, сейф, ты открываешь, а там пачка, в каждой пачке по 100 тысяч долларов. Вынимаешь, берешь зажигалку, поджигаешь, и они на глазах у тебя сгорают. А потом вторую пачку, потом третью пачку. Ты что с таким человеком сделаешь? Сказал парень, отправлю его в Хвар-Шауль. Моментально вызову психиатрическую перевозку. Сказал ему друг, ты что это творишь? Ты сжигаешь время свое. Ты сжигаешь силы свои, сжигаешь молодость свою. На что? На чепуху? Маген. Маген, ты нас защищаешь. Если мы, конечно, пользуемся щитом. Щит носили вот так перед собой, вот так, перед лицом носили щит. Перед самым лицом. Перелистываем Коран. Зачем мне, кто-то написал когда-то уже, я об этом говорил, писал мне в чате, нам не обязательно знать глупости, которые они написали и сказали. И правильный подход. Говорит Мишна Перкей Авот, надо учиться от всех, и от всего нужно учиться. Берите пример, можно взять пример даже с этой мрази Синвара, который, сидя в израильской тюрьме, просмотрел все программы израильского телевидения, изучил все, что делают израильтяне, говорят и думают израильтяне. Очень хорошо знал, с кем он имеет дело. Так и нам нужно знать, с кем мы имеем дело. Это очень важно, потому что после нашей победы Безрат Ашем над Хамасом и Хизбаллой и Ираном, нам нужно будет перевоспитать тех мусульман, которые захотят перевоспитываться. Есть другой ислам, который нужно вызвать, так сказать, можно вызвать из почти небытия, но он есть на самом деле. Мы можем уничтожить Насралу на минус 14 этаже, Синвара в разрушенном доме, Иран, мы не можем уничтожить Браху Маараля. Маараль написал, все царства от нас отнимали часть нашей силы. Эти от нас не отнимают ничего, пишет Маараль. Ишмаэль от нас не отнимает ничего. У Ишмаэля есть своя собственная браха. Он сказал Всевышний, у тебя будет 12 князей, у него своя собственная сильная браха есть, пишет Маараль. Мы это уничтожить не можем, мы не в силах. Что же браху, которую дал Всевышний? Что мы можем? Обратить эту браху, так сказать, в действие. Это да, мы можем. А вспомните еще раз. Есть два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Мусульмане не идолопоклонники. 5 раз в день не обращают свои молитвы ко Всевышнему. Может быть, есть такая версия, почему 5 раз? Потому что Мухаммед видел как-то еврейский Йом-Кипур. Йом-Кипур 5 молитв. Он понял, что это самые сильные молитвы, которые только могут быть. Слово «ислам» в переводе означает смирение перед Богом. Вот и все. Муслим – это преданный Богу. Мухаммед говорил, каждый рождается муслимом. И претендовал на роль продолжателя монотеистической религии, как он говорил, Нуха, Ибрагима, Мусы и Исы. Более того, Мухаммед объявил себя лучшим совершающим учение. Здесь начинаются проблемы. Тот, кто совершает, должен быть хорошо знаком с тем, что он совершает. Посмотрим, так ли это. Идеологи ислама утверждают, что люди потеряли доступ к первым прототипам Писания. И поэтому надо быть уставом, действующим уставом последним. Все, приходим в синагогу, и мы знаем, что синагога в Северной и Южной Америке, Западной и Восточной Европе, в основном в Азии, в Африке, в Австралии, это та самая Тора, поднимает ту самую Тору, это та самая Тора, которую дал нам Моше Рабейну, мы побеждаем это невежество. Идеологи ислама заявляют, что пока не пришел Мухаммед, мир не знал окончательного определения истины. Ля илляха илляля. Но это наша песенка хаббатская. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Так что есть смысл на самом деле понять, что здесь происходит в нашей стране. Тем более, что еще 20 лет тому назад Рав Цви Вассерман написал в своей статье, было написано так у него в статье, мы печатали эту статью в нашем журнале «Поиск», к сожалению, все оказалось актуальным по сей день. Написано так, такие интересные данные. Оказывается, арабки рожают со страшной скоростью. Например, в Галилее на одного еврейского новорожденного приходится 19 арабских. Оказывается, среди миллиона алим, прибывших за последние 12 лет, это написано в 2003 году, по самым осторожным оценкам, не менее трети, невероятно, не евреи. Оказывается, за последние годы к нам прибыло от 250 тысяч По официальным данным, все с 50 тысяч иностранных рабочих. И они всерьез собираются оставаться в Израиле неопределенное время. Выписывают с родины свои семьи, обзаводятся новыми. В одном только 2001 году иностранных рабочих в Израиле родилось 6 тысяч детей. А в Южном Тель-Авиве на день иностранных рабочих в без малого треть общего городских детских садов. Начальник военной разведки сообщил в заседании комиссии Кнессета сверхсекретные сведения о том, что уже к 2020 году неевреи составят в Израиле большинство. Так писал Рав Цви Вассерман 20 лет тому назад. Мы ничего не имеем против неевреев, как вы знаете. Неевреи имеют право жить на земле Израиля, конечно. Если такое понятие гертошав. Конечно. Берет на себя обязательство соблюдать некоторые законы Торы. И имеет право находиться в этой земле. Понятно, что есть у всех право на эту землю. В первую очередь, эта земля, конечно, это земля Израиля. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какие дамы. Перелистаем Коран. Два года тому назад вышла книжка, которую создали, я уже как-то говорил об этой книге, Ефраим Хамянский, Мейрон Топольский, Пинхас Полонский. Хорошие книжки «Евреи и ислам». И собраны интересные документы, которые стоит снова чтобы процитировать и об этом подумать. Пять основ исламского закона. Шахада – декларация веры, исповедание строгого монотеизма и признание пророческой миссии Мухаммеда. Ну, с монотеизмом все в порядке, да. Они монотеисты, и в этом их огромная сила, на самом деле. С Мухаммедом они промахнулись. Пишет Рамбам, зачем мне пришел Мухаммед и Ганоцри, и Ишуа Ганоцри, Ишуа из Назарета, чтобы привести окольными путями весь мир к вести о Машиахе. Когда придет настоящий Машиах, пишет Рамбам, они увидят, что отцы научили их ложному. Намаз, пятикратная ежедневная молитва. Мы сказали, версия есть такая, что Мухаммед взял это из нашего Йом-Кипура. Закят, налог в пользу нуждающихся, помощь бедным, всем неплохо. Ураза, пост месяца Рамадан. И связано, что это тоже пришло от нас, потому что мы когда получали Тору, последние 40 дней перед Йом-Кипуром мы днем постились, а вечером кушали. Может быть, отсюда пришел их Рамадан. Хадж. Паломничество в Мекку. Заметьте, в Мекку. Не в Иерусалим. Не на Храмовую гору. Чего подобного. Шесть толпов веры в исламе. Вера в единого Бога. Еще раз. Это огромная, гигантская духовная сила за ними стоит. Вера в Малахим, вера в пророков и посланников Бога. В Коране названо 28 пророков, из них 24 – это библейские. Вера в Бога откровенной книги. Это свитки Авраама, так они говорят. Тора Моисея, псалмы Давида, Евангелие Иисуса, они признают, и Коран Мухаммеда. Ну, при Машиах мы разберемся там со всем остальным. Вера в судный день, в рай и ад, наказание и воздаяние. Схар вы оныш. Конечно, есть. Понятно, что есть. Вера в то, что все в мире происходит по воле с изволения Бога. Что нам еще интересно? Нам интересно, что, мы же как-то об этом говорили, еще раз давайте вспомним на фоне наших событий, потому что нам нужно понять, что дальше будем делать, когда мы победим Безрат Ашем. Иран, Хизбалу и Хамас, надо как-то взять за парты наших братьев и научить их правильному мировоззрению. Огромное количество аятов, то есть глав в Коране, дают самую высокую оценку еврейскому народу. Кто упоминается в Коране 136 раз, больше, чем кто бы ни было, кто это? Это Моше Рабейну, это Моисей. Интересно? По нашему ведению написано, мы избрали их сынов Израиля и возвысили их над мирами, всеми обитателями миров, другими народами. Мы даровали им знамение, которое было заключено явное испытание или явная милость. Очень интересно, вы как-то цитировали уже, помните? Есть такой ученый, один из современных ученых, который совершенно ясно говорит о том, как бы, кто такие евреи, кому эта земля принадлежит. Халил Мухаммед, профессор кафедры религиозного университета Сан-Диего, пишет: «Когда я говорю людям, что средневековые мусульмане, основываясь на Коране, с нетерпением ожидали заселения евреями страны Израиля», заметьте, евреями, сейчас сделаем акцент на этом последнем слове, раньше были просто первая часть этой мысли, а сейчас вторая часть этой мысли, евреями. Кто такие евреи? Это потомки Авраама Авину. Кто такой Авраам Авину? Это человек, который перешел на другую сторону от всего мира, духовный, физический, который полностью миром управляет невидимый Создатель. Это и есть Авраам Авину. О, вот именно, именно это мы сейчас и пытаемся сделать, то, что здесь пишут. Но нельзя с ними договориться. И столько общего нашего именно. Именно это мы пытаемся сейчас осмыслить эту идею. Надо только понимать, не повторить ошибки 67-го года. В 67-м году победили в шестидневной войне. Невероятная война. Такой войны в истории мира не было никогда. Мы недавно были в музее, в военном музее, посвященном шестидневной войне. Потрясающе сделанный музей. Со всеми современными эффектами. Видео, радио, голос, звук, цвет. 34 объекта. Потрясающе сделан музей. 2 часа идет экскурсия. 2 часа идет экскурсия. Потрясающе интересная. Сколько раз за время 2 часа упомянуто было имя Бога? Знаете сколько? Ни разу. Ни одного. Ни одного. Ну, смотрите. Работает принцип. Меда, кенегед меда. Как это по-русски говорили? Как аукнется, так и откликнется. Я для вас ноль, говорит Всевышний. Вы для меня тоже тогда ноль. После победы в шестидневной войне, такой войны не было в истории мира, в Шивуот приехали на машинах к Котелю. Тогда же уже ведущие раввины Израиля запретили подниматься на храмовую гору. Мы это обсуждали, почему. Там действуют законы Тума и Тара, туда нельзя подниматься сегодня. И мы не знаем, куда можно, куда нельзя подниматься. Не знаем. Потому что вся версия Рава Горина основывалась на том, что камень Эйвеншня находится под этой самой мечетью. А это арабская версия, мы ее проверить до конца не можем. А если это не так, то мы не знаем, куда можно и куда нельзя подниматься. И Рав Бенсон говорит сегодня, что подниматься на храмовую гору, например, как делать операцию на открытом мозге без анестезии. Попал, но не попал, зарезал. Уже тогда запретили подниматься на храмовую гору. Тем более приезжать к Котелю на машинах в шаббат, в Шивуот. Понятно, что было нельзя это. И повторить свои ошибки. Вчерашний налет на Иран, такого не было в истории мира. Такого не было в истории мира. Такой победоносной акции. Не повторить ошибки. Нам нужно понимать, что над нашими победами находится тот, кто нами руководил, нас создал. Так пишет профессор кафедры университета Сан-Диего. Мусульмане в среднем веке с нетерпением ждали ожидания заселения евреями страны Израиля. И халиф Амар назвал эту землю вакфом. То есть это чужая собственность, управляемая по доверенности, пока не придет настоящий владелец. На меня смотрит, пишет профессор, как на пришельца из космоса, когда я это говорю. Еще одну вещь он пишет, говорит, очень важно это услышать. С религиозной точки зрения вывод однозначен. Аллах предписал страну Израиля народу Моисея, и люди не вольны это изменить. Вот насчет договориться и не договориться. Что еще нам интересно? На чем основывается наше расхождение с ними? Они говорят, что мы исказили текст Торы. То есть есть две версии. Или что евреи исказили текст Торы, или что евреи неправильно интерпретировали текст Торы. Значит, это искажение, понятно, что эта версия совершенно безумная и ненормальная. Люди, знающие, как переписывать Тору, понимают, что Тору исказить невозможно, ни одной точки невозможно там изменить. Есть у нас такая принятая такая вещь, когда поднимаем Тору, Шани, Хамиши и Шаббат, говорим, Зода Тура, подойти поближе, посмотреть на буквы этой Север Тура. Просто подойти, посмотреть на эти буквы. Может успеть прочитать какое-то слово, или хотя бы две буквы заметить там. Увидеть эти буквы. Это буквы, которым он создавал мир. Вот понятно, что с самого начала ислам очень хорошо относился к еврейскому народу. Пока, помните, мы об этом говорили уже, пока Мухаммед был в Мекке, 13 лет, самые восторженные отзывы о еврейском народе. Вот сказал Моисей своему народу, о мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда он назначил среди вас пророков, сделав вас господами и даровал вам то, чего не даровал никому из обитателей миров. О народ мой, вступите в святую землю, которую Аллах предписал вам. Не обращайтесь вспять от страха перед ее обитателями, а не то потерпите урон. Понятно, что когда говорят сегодня арабские таксисты, а, понаехали тут, понимаешь, у меня тут работа была, у меня тут мой отец тут жил, понаехали. Еще потом Коран не говорит, не понаехали, а написано. После этого мы сказали, что нам Израиль написано в Коране. Живите на этой земле. А когда наступит предуказанное время, мы соберем вас всех вместе. Кибуц Гулиот предсказан в Коране. Все проблемы начинаются только потом, когда он переехал в Медину, Мухаммед. Там была большая еврейская община. Он захотел, чтобы его признали машиахом. Евреи сказали, извини, извини. Машиах должен сделать вот такие-то вещи, ты не машиах. Вот тогда начинаются антиеврейские мотивы начинаются. Наиболее часто цитируемое, Аллах проклял иудеев, превратил их в обезьян и свиней. На самом деле, значит, хорошо понять, что откуда это взялось. Этот стих, с самого начала, его источник на самом деле, обращен к евреям, которые не соблюдают еврейские законы, не соблюдают Тору. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными, тех, кто нарушает субботу. Не нарушайте субботы. Спроси их, евреев, поселения на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы к ним приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в субботние дни. То есть евреи в субботу не удерживали и ловили там рыбу, тем самым нарушая Тору. В Коране нет отмены завета Бога с еврейским народом или отмены Торы. Такого нет, ничего подобного. Но это выражение обезьяны и свиньи, оно стало таким нарицательным, даже в внутренних спорах они этим очень часто пользуются. Так вот, понятно, что право еврейского народа на страну Израиля никогда не оспаривалось в классических исламских источниках. Никогда. Этому предстоит учить новое поколение Безрат Ашем детей арабских, чтобы они знали на самом деле, кому эта земля принадлежит. На основе собственного Корана. Отношение к исламу, к исламу к Торе тоже интересно. Мы даровали Моисею верное руководство и дали Писание в наследство сынам Израиля. Мы даровали Моисею Писание, не сомневайся во встрече с ним, и сделали его Писание верным руководством для сынов Израиля. И даже в Медине, где уже начинаются антиеврейские эти мотивы, даже в Медине есть аяты, когда говорят об истинности Торы. Я, Мухаммед, пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Торе до меня. Мы с этим знакомы, помните? Иисус же пришел и сказал, что я пришел не изменить ни одного слова в законе, а только вы исполните его, а потом начинается демагогия. Ну так и здесь. Но изначально нам понятно, что они опираются на Тору. Уж тем более мы должны опираться на Тору. Еще один интересный факт. Есть такая пятая сура. Она одна из последних, хронологически последних. А по их закону, то, что последнее, может быть отменено. Поэтому там сказано. О, люди Писания, вы можете идти прямым путем, только если вы станете руководствоваться Торой. А почему возникли христиане и мусульмане? У них это написано так. Если бы Аллах пожелал, он бы сделал вас одной общиной. Однако он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что он даровал вам. Состязайте же в добрых делах. Вам всем придется вернуться к Аллаху. Вот, оказывается, чего ждет от них Коран. Состязание в добрых делах, а не смертоубийство и насилие. Уж тем более от нас он ждет состязания в добрых делах. Понятно, что есть разные, так сказать, мусульманские сегодня источники, разные. Но вот по поводу Святой Земли, по поводу земли Израиля. Помню свой разговор с одним из арабских техников, который чинил мою машину, он мне сказал, это было лет 20 тому назад, он сказал, ты знаешь, он сказал, то, что мы сейчас делаем, это цветочки. А придет Машиах, он мне сказал, скажет, чья на самом деле это земля, и тогда мы начнем по-настоящему. Это было 20 лет тому назад. Но так чья на самом деле это земля? Даже по их источникам. Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует и наследит тому из своих рабов, кому пожелает. Нет ни одного аята, отменяющего право евреев на святую землю. Ни одного. И мы дали в наследие людям, которые были угнетенными, то есть потомкам Израиля, восток и запад той земли, которой мы послали благодать. И исполнилось благое слово твоего Господа над потомками Израиля, то, что они претерпели. Коран не оспаривал на самом деле. Не оспаривал право евреев на эту землю. Написано, Бог поклялся и записал в скрижале предопределение, что святая земля принадлежит вашему народу. Не отступайте от нее. Не бойтесь филистимских гигантов, которые там живут. Так говорят крупнейшие мусульманские ученые. Вопрос только в том, что их голоса сегодня не слышны. Глушены были голосами бандитов. Но бандитов мы уничтожим без раташин. Вот тогда поговорим же с теми, кто готов вести с нами диалог. Интересно, что пишет иорданский ученый, шейх Ахмад Аль-Ван, пишет так. Даже если все жители земли забыли свои права, или сошли бы с ума, и сотрудничали с теми, кто называет себя палестинцами, чтобы создать для них государство, им это не удастся. И Аллах не позволит этому случиться до судного дня, до дня суда над всем человечеством. Ибо Аллах сам пожелал и специально написал в своей книге, что эта земля станет страной народа Израиля под его суверенитетом, что никто впоследствии не будет оспаривать это. Слышите, да, что говорит мусульманский ученый? Только сошедшие с ума могут требовать создания палестинского государства. Это говорит мусульманский ученый. Что ничего интересного. Джихад. Известное явление под названием джихад. На самом деле, это ведь разные такие, так сказать, это не однозначное понятие. Есть джихад идеологический, то есть спорить, скажем, идеологически спорить. Да, есть такая вещь, да. Есть джихад военный, война против неверных, как они это понимают. Но интересная вещь. Джихад написано так. Джихад великий. Что великий джихад? По их же, так сказать, источникам. Это исправление собственных недостатков и пороков общества. Помощь ближним, изучение Корана, борьба с своими пороками и слабостями. Замечательно. Вперед. Мы говорим, бруха и слуха. Джихад малый. Это поддержка распространения ислама, включая военные действия. Джихад меча. Но это джихад малый. А первое, какое-то нравственное совершенствование, которое мы немножко подзабыли сегодня. Что интересно, условия приостановки джихада. Почему мы сказали, что мы должны быть сильными? Мы должны быть сильными. На Востоке нужно быть сильным. По-другому это не работает. Написано так. Ведение джихада зависит от того, насколько это возможно. То есть, когда противник слишком силен, достаточно веская причина, чтобы отказаться от войны. Итак, это условие, которое мы должны на самом деле о нем не забывать. Если мы сильны, мы должны победить. Они остановятся. Они боятся. Еще интересно. Нельзя вести джихад, это приводит к убийствам стариков, женщин и детей. Это сейчас объясняет там этому лидеру Хизбаллы и лидеру Хамаса, и там, может быть, Хеврути, это учится вместе теперь, что нельзя убивать стариков, женщин и детей. Там сейчас им объясняют это на пальцах. Еще когда запрещен джихад, он включает в себя действия террористов самоубийств, тогда он запрещен. Террористы-самоубийцы – это запрещенная вещь вообще по их же идеологии. Этот лидер Хамаса, когда еще мозги его не окончательно вытекли, он призвал всех снова быть смертниками, убийцами-смертниками. Ну вот он стал таким первым. Так вот, на самом деле, джихад при этом должен остановиться. А что мы сказали с вами? Очень важную вещь. Мы сказали, что в нашем сегодняшнем мире, в нашей сегодняшней ситуации, в которой мы находимся, понятно, что от нас очень многое зависит. От людей, которые понимают, что мы не сироты, а есть Всевышний, понятно, очень многое зависит от того, что мы делаем, как мы молимся, как мы учим Тору, как мы передаем нашу Тору нашим детям. Идея, с которой мы начали, помните, мы сказали, они снимают ботинки, когда видят, что такое луки, что-то божественное. Ну, это тоже все от нас на самом деле. Потому что у нас куаним снимают ботинки, когда уходим благословлять народ. Снимают ботинки, народ дает благословение народу. Богаты были в Кубе, там до сих пор снимают ботинки и молятся. Молятся в таких носочках и там в специальном, в таких тапочках. Такой восточный колорит. Это от нас. И что такое снимать ботинки? Снимаем ботинки, помните, как бы в Йом-Кипур мы одеваем какую-то такую простую обувь. И в Тишиа-Ваав мы это делаем. Можно по-разному это объяснять. Как это, почему это такое, почему это делается. Ну, простой смысл, простой смысл этого всего, пшат этого всего. Ботинки были дорогим удовольствием. Ботинки это было дорогое удовольствие. Поэтому в Тишиа-Ваав, разрушение храма, сними. Сними ботинки. В Йом-Кипур тем более. Сейчас ты должен быть как бы немножко таким более скромным, более смиренным, более тихим. Это пшат. И даром же есть такая алаха, написано, продай последние балки дома твой, купи себе ботинки. Если алаха связана с ботинками в шаббат, в шаббат написано, ты можешь хорошо поменять всю твою одежду, которая у тебя есть, хорошо ее поменять. Ну и так в гардеробе ты можешь не менять, это ботинки. Почему? И в шаббат особенно ботинки не нужны. Есть новые, они хорошо. Нет новых, может, зато старых. Почему? Центр шаббатного космоса, центр шаббата – это стол, за которым ты сидишь своей семьей, своей женой, друзьями, детьми. За столом этим некуда особенно спешить и бежать. Центр шаббатного космоса, еще раз, это шаббатный стол. Это шаббат. Что еще мы понимаем про ботинки? Ну вот у нас куаним благословляет народ без ботинок, да? Почему? Есть такие сегодняшние всякие такие вещи, знаете, да, босиком по снегу чакра проходит из космоса, замыкает. Может быть, это тоже от нас на самом деле. Ты ближе к Земле на самом деле. Нет никакого препятствия между тобой и Землей. Проходит такая-такая, как ходить назови это, чакра, сфера какая-то, так сказать, космическая энергия проходит. В общем, может быть, так это работает. Потом мы сказали с вами, что вы должны быть грамотными. Если мы грамотные люди, а Миша ответит на написанное у них в Коране. Если мы не знаем, что у них написано, нам нечего, мы не можем вести полемику. Есть смысл на самом деле знать. Да, надо знать на самом деле. Что там написано, чтобы знать, уметь вести диалог. Их у нас 230 миллионов. Поэтому кто-то из них наверняка готов с нами вступить в диалог, чтобы найти эти, так сказать, эти силы после уничтожения этих бандитов. Мы сказали, что память павших, конечно, люди, которые ушли туда, они сейчас в Улам-Эмет. Они сейчас в мире истины, и там уже все понятно. Там уже все ясно. Там ясно, где правда, где истина. Когда-то Онкелус, у него как сделал гиюр, вызывал своих родственников римских на сеансах спиритизма. Нам нельзя этим заниматься, но сеансы спиритизма подтверждают, так сказать, истину, которая говорит нам Тора. И спросил там, что там видно? Ему сказали, там видно, что Исроэль любимые дети Бога. Там это хорошо видно. Люди, которые трагически ушли 7 октября, они сейчас видят там, что это они любимые дети Бога. Шуму баним шаварим. Верните шаловливые сыновья. Это мы, шаловливые сыновья. Мы сыновья. Надо увидеть в этом пасуке, это Ирмиягу. Пасук из Ирмиягу, надо увидеть, как бы услышать каждое слово. Вернитесь, значит, вам есть куда вернуться, я готов всегда вас принять, говорит Всевышний. Как бы далеко вы ни ушли, как бы далеко вы ни забрели, я готов вас принять, знайте это. Поэтому вернитесь ко мне. Вернитесь ко мне. Мы сказали, что в Стероте, сказал житель Стероте, что там не зашли в дома, где была сука. Такая странная мистика. А в Здороте, кажется, мне до сих пор висит такой плакат на входе в Здорот. Такой красной буквы на белом фоне написано «Город свободен от религиозного засилия». Кажется, до сих пор так и висит. Там только серпа и молота не хватает. Так вот сказал Всевышний, вернитесь. Вернитесь, оставьте ваши шалости. Оставьте ваши глупости, оставьте ваши измы, когда вы увлекаетесь. Написано в Торе, не уклоняйся ни вправо, ни влево от Торы. Ни вправо, ни влево. У тебя есть Тора, держи за нее, иди с ней вместе по жизни. То, что случилось год тому назад, была страна доведена до состояния почти гражданской войны. Кто в этом постарался? Ну, в общем, надо сказать, что постарались больше наши левые братья по разуму. Очень постарались. Тут такая интересная деталь. Они воевали на самом деле не справа. Они воевали с нами на самом деле. Больше всего их раздражало, что в этой стране может оказаться главными закон богатства, а закон Торы. Это больше всего волновало. С этим они воевали. Что касается правых и левых, смотрите, если бы левые могли на самом деле найти какой-то подвох в выборах, которые были до этого, сказать, что правые чем-то там смухлевали, они бы, конечно, нашли, конечно, бы сказали. Понятно, что это бы сделали. Как сегодня в Америке говорят, что там Байден мертвые голоса себе приписал, это была мухлевка на выборах. Здесь ничего подобного левые не сказали, не могли найти, видимо, ничего такого не было. Правые, честно, правые тоже не ангелы, понятно. Понятно, что правые не ангелы. Понятно, что никто ангел. Но они честно победили на выборах. Что могли сделать левые? Спорить с ними в парламенте. Так, вот так, а мы считаем вот это. Вот это. Что сделали левые? Вывели народ на улицу, устроили бедлам. На улицах. Страшный бедлам устроили на улицах. Чисто большевистские методы, помните? Учредительное собрание. Большевики не получили большинства. Расстрелять учредительное собрание, разогнать их и все. Ну, понятно, что они довели страну до состояния гражданской войны. И Всевышний сказал, я вас объединю. Только страшной ценой. Я вас снова объединю. Не надо такой цены. Можно гораздо войти с меньшими тратами, меньшими катастрофами. Многие уже подзабыли. Эхуд Барак, один из лидеров этого так называемого протеста против законного правительства, антидемократического протеста против законного демократического правительства, Эхуд Барак писал, многие это пропустили. Раф Илья Горец опубликовал как-то его это страшное заявление. Он написал: «Ждите дня Икс», писал Эхуд Барак. Тот самый Эхуд Барак, который когда-то начал всю эту колонийную революцию. Помните, тогда началась сразу интифада, началась. Какие странные какие совпадения. Писал: «Ждите дня Икс, когда трупы поплывут по Эрдену, мы скинем это правительство, сбросим это правительство. Когда трупы поплывут по Эрдену». Трупы поплыли не по Эрдену. Трупы поплыли по югу Израиля. Нельзя доводить народ Израиля до такого состояния. Это слишком дорогой ценой все это. Дается и нам далось. Это слишком дорогой ценой. Говорит нам Тора: не уклоняйся ни вправо, ни влево. Держись Торы. Тора это кав-заав, это золотая середина в мировоззрении, в Малахе, в ведении войны, в заключении мира, в построении общества. Держись законов Торы. Надо еще раз вернуться к тому, что мы прожили здесь последние эти десятилетия. В 93-м году произошел судебный антидемократический переворот в Израиле. Снова человек по фамилии Барак, как странно, с Бараком и везет. Аарон Барак установил судебную диктатуру в этой стране. Именно это пытались правые немножко изменить, как-то вернуться к нормальному состоянию общества. Вот здесь левые довели это состояние гражданской войны и грянула катастрофа, которая грянула. Катастрофа не повторилась. Нам нужно на самом деле... Да, правда, но, конечно, нужно единство. Нужно единство. Ну, единство есть свои законы единые. Что написано? Бог один и Тора одна. Бог один и Тора одна. Поэтому Бог один и Тора одна. И закон должен быть по закону Торы в этой стране. Должна быть война и мир. И все начинает происходить по закону Торы. Они боятся больше всего Мединат Аллаха. Чтобы было Мединат Аллаха. Слово Аллаха не пугающее. Аллаха — это закон. Только закон Торы, а не беззаконие богатства. В этом все отличие. Поэтому, вспоминая страшную трагедию 7 октября, должен сказать, мы не хотим, чтобы это повторилось, на самом деле. Да, мы не хотим. Мы хотим быть едины. Это правда. Мара Иерушалми в Пеа говорит, что даже когда евреи служили в этой заре, они были вместе, они побеждали. Это правда. Знаете, всегда есть, можно выбрать, как бы так сказать, разные варианты одного и того же. Есть лучший вариант, когда мы все вместе, но мы при этом не служим в воде заре, мы не служим идолам, мы не служим всяким измам. Это лучший вариант, и мы вместе. И это вместе может нас привести на самом деле к нашим настоящим победам. Помните, я рассказывал когда-то, это можно проверить. В 2018 году, 7, когда 6 лет тому назад, какого-то хамастика спросили: а что вы не попадаете вашими ракетами? Стрелять не умеете? Он сказал: мы умеем стрелять. А что не попадаете? Сказал хамастник: Бог отводит наши ракеты в воздухе. Был 18-й год. Можно найти. Все можно найти. Мне кажется, это был Daily Telegraph, его интервью. Вы что, сумасшедшие? Спросил его корреспондент. Вы с Богом хотите воевать? Мы не сумасшедшие, сказал хамастник. Ничего подобного. А что? А мы ждем, когда израильтяне сделают столько грехов, чтобы Бог от них отвернулся. Как мы говорим, чтобы не дождались, не дождетесь. Мы не должны сделать столько грехов, чтобы наш Бог отвернулся. Мы должны ценить подарки, которые он нам подарил. Последний подарок был вчера. Невероятный налет на Иран, в котором мы уничтожили все радары Ирана. И сегодня радар абсолютно Иран беззащитен, можно ему бросить атомную бомбу, если мы захотим. Мы должны быть едины, поскольку Бог один, и Бог един, и Тора одна. В этом есть только один закон, закон Тора. Говорит Рав Деслер, исчезновение тела, говорит Рав Деслер, это не смерть. Смерть — это прилепиться к чему-то воображаемому, вымышленному. Мираж. Человек едет по дороге, а там ему кажется, что там замок. Там нет замка, там фатаморгана, там пропасть на самом деле. Что такое жизнь, говорит Рав Деслер? Это лейдабек лимециют. Прилепиться к реальности. А реальность в этом мире, только одна реальность в этом мире, говорит Рав Деслер. Это Бог и его законы в этом мире. Бог и его Тора в этом мире. Всего вам доброго.